Брат Абу Хаттаб спрашивает: «Ассаламу алейкум, хотелось бы знать о молитве путника, то есть до каких пор человек остается путником. Например, если я из Азербайджана и учусь в Англии, и у меня нет намерения там оставаться, а только проучиться и вернуться обратно в Азербайджан, я молюсь в Англии как путник или как постоянный житель? Этот вопрос меня давно интересует, и насколько я знаю, в нем около 20 мнений. Хотелось бы знать ваше мнение, я чуток запутан. Я, например, считаю, что мнение тех, которые говорят, что у тебя нет намерение оставаться в Англии и вернуться на родину, то молись там как путник, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не установил конкретного времени для путника, и я не находил на это доказательств. Что вы скажете? Джазакуллаху хайран». Для того, чтобы полностью ответить на этот вопрос, мы приведем именно выдержку из фетв, которые давали ученые. В частности, шейх Аляма Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин сказал следующее. Этот вопрос, который является вопросом разногласий, потому что число мнений действительно достигло больше 20 из них. Число мнений среди ученых. И причиной этого, как сказал Ибн Усеймин, является то, что не существует явного доказательства, которое бы могло остановить этот спор между учеными. То же, что касается мнений среди мазхабов, которым мы можем следовать, то есть из этих 20 мнений, мнение тех, кому мы можем следовать. Первое. Это мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля, рахматуллахи алейхим. И он гласит, если человек намеревается пробыть в каком-то месте больше 4 дней, то он не может считаться мусафиром. И он обязан совершать намаз, полностью не совмещая его и не сокращая. Второе мнение, это мазхаб имама Шафии и Малика. Если человек намеревается оставаться 4 дня или больше, то он обязан совершать намаз как мукрим, как постоянный житель этой местности. Но в это количество не входит тот день, когда он вошел в эту местность, и день, когда он выходит оттуда. То есть, если сложить все вместе, получается 6 дней. И третье. Мазхаб Абу Ханифы, который сказал, если человек прибыл в какую-то местность, и у него есть намерение остаться там не больше 15 дней, только в этом случае ему допустимо читать намаз как мусафир. То есть, намерение должно быть не больше 15 дней. Если же он собирается пробыть больше, то тогда его хукм будет считаться хукм, который житель постоянной этой местности. И эти слова шейх приводит в своей книге «Шарх аль-Мумтиа», 4 том, 545 страница. И поэтому, как сказали ученые, в том числе и шейх Салих аль-Мунаджид, о том, что наиболее достоверным является мазхаб имама Шафии, Малика и Ахмада, которые согласились на том, что человек, который делает намерение оставаться 4 дня или больше, он не является мусафиром в этой местности. И также приводится, что Хафиз ибн Хаджар, рахматуллахи алейхи, сказал по поводу хадиса, который приводится от Аля ибн Аль-Хадрами, ридвануллахи алейхи, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал следующие слова. 3 дня саляса лиль мухаджир, ба'да ссадр. 3 дня принадлежат мухаджиру после того, как он вернется из Мина. Этот хадис приводит имам Аль-Бухари и Муслим. И в шархе этого хадиса Ибн Хаджар сказал следующие слова. Здесь имеется в виду то, что человек, который возвращается из Мина после совершения умра, как это было во время хаджа и во время умры, до открытия Мекки. Любому мусульманину, как мы знаем, до открытия Мекки, являлось запретным оставаться в ней на жительство. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у человека, который вернулся из Мины, есть право оставаться в ней 3 дня, потому что в течение 3 дней он будет считаться мусафиром. Но если он останется больше 3 дней, тогда для него становилось харамом оставаться в Мекке, потому что он уже оставался на постоянное место, так как это не было разрешено до того момента, когда мусульмане открыли Мекку. И Ахмад, и имам Шафии, и Малик, и многие другие вывели свой хукм, конечно же, не из пустого места, а основываясь на этом хадисе. И более подробно эту фетву рассматривает шейх Салих аль-Мунаджид под номером 50312. Амира спрашивает, ассаламу алейкум, можно ли читать суры, аятуль курси, аль-Ихляс и другие с намерением, чтобы саваб, то есть награда, дошла до умерших? Ответ в этом заключается в том, что этот поступок не относится ни к кому из наших праведных предков, ни к сподвижникам, ни к табиинам, о том, что кто-то из них читал Коран и просил у Аллаха, чтобы эта награда дошла до умерших. Да, ученые Ахли Сунны разошлись в свое время в этом вопросе, по причине того, что существует ряд риваятов от Абдуллы ибн Умара, который завещал перед своей смертью о том, чтобы на его могиле прочитали начальные аяты из Бакара, из суры Аль-Бакара и последние. Но как сказал шейх Аль-Бани в своей книге «Силсилатуль хадиса даифа валь маудуа» на странице 128, он сказал следующие слова. «Я говорю, что эти сообщения от Абдуллы ибн Умара не являются достоверным в своем иснадом. Не являются достоверны в своем иснаде. Даже если они достоверны, они не указывают на то, что чтение Кур'ана допустимо. Почему? Потому что это являлось допустимым только при Абдулле ибн Умаре и только когда его хоронили на тот период. Но этот хукм не распространяется в общем. И поэтому многие из наших праведных предков из числа ученых сказали следующие слова. Чтение Кур'ана. На него не приходит ни один далиль, но хадис, который является достоверным от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал, после смерти человека прерываются все его поступки, заканчиваются и скрываются книги его дел, как грехов, так и благих поступков. И остаются только лишь садака джария, та садака, которую он потратил на пути Аллаха, которая продолжает приносить ему пользу, как строительство мечетей, как посадка сада для мусульман, как различные вещи, которые принесут пользу после его смерти. Затем Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, знания, которые он передал, которые передают люди дальше, и награда доходит до него. И, наконец, третье, это праведный сын, который делает за него дуа. И дуа приходит в сунне, и дуа приходит в Коране, о том, что допустимо делать дуа за своих умерших братьев, пускай даже они не были нашими родственниками. И это допустимо, иншаллах, но остальные виды айбада, поклонения, недопустимы. Почему? Потому что основа по шариату айбада является харам, является запретной, кроме того, на что приходит далиль. Мы не можем сказать о том, что можно совершать зикр так-то или совершать намаз в таком-то месте, в таком-то направлении, что это указанная сунна. Почему? Потому что нету запрета. Нет, основа поклонения, любое поклонение запретно, кроме того, на что существует явный далиль, в Коране или в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И большинство мнений из числа наших праведных предков, из числа имамов-основателей мазхабов, гласят о том, что это беда. И это не имеет никакого отношения к исламу. И даже те из числа шафиитов, из числа ханбалитов, которые допускали это, они поставили условие, чтобы человек не брал за это ни копейки, иначе его намерение портится и награда не дойдет до умершего никогда. Аллаху Та'аля А'лам. Асадуллах спрашивает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пожалуйста, ответьте на один вопрос. Можно ли называть человека по кличке, если эта кличка ненавистна этому человеку? Допустим, меня зовут Асадулла, но кто-то из моих близких или еще кто-то может меня звать по кличке, несмотря на то, что мне не нравится это. И как мы знаем, в шариате существует имя человека. Существует понятие кунья, абу такой-то, когда человека называют отец, например, Абу Абдулла по его сыну, или же Абу Амина по его дочери. То есть это называется кунья. Есть понятие лякаб. Лякаб – это прозвище. Оно допустимо только в том случае, если этот лякаб является дозволенным, и он не оскорбляет человека ни в чем. Как в свое время прозвище у Али ибн Аби Талиба было Абу Тураб, отец песка. То есть у него не было сына Тураба, но он был назван так по причине того, что он совершал сажда. То же, что касательно именно вопроса по поводу клички, которая ненавистна человеку, то эта кличка является харам. Человеку, который не нравится, что его так называют, обязанность остальных оставить это, забыть и никогда больше не обращаться к нему. Потому что Аллах сказал в Коране «Валя танабазу биль аль-каб» и не давайте друг другу прозвищ. Не давайте друг другу прозвищ, как это бывает, как это было в традиции кафиров, в традиции язычников. И как это, субханаллах, очень часто происходит среди мусульман. Любая кличка, которую дают человеку, она является изначально отрицаемой, если он идет против этого. Говорит, что мне не нравится, значит мы должны остановиться и прекратить это делать, потому что это является грехом. Азамат спрашивает, ассаламу алейкум, у меня есть девушка, на которой я хотел бы жениться, но я студент и на данный момент нахожусь далеко от родины и буду вынужден учиться здесь в ближайшие 5 лет. Могу ли я жениться и оставить ее со своими родителями? Вообще, какие есть варианты в данной ситуации? Во-первых, Всевышний Аллах сказал в Коране, «Аскинухунна мин хайсу сакантум» – «Поселите их там, где вы живете». И поэтому основа жены по шариату – это ее проживание вместе со своим мужем. Если же человек женится, берет своей жены какую-либо девушку и объясняет ей ситуацию и говорит, что я, возможно, это время не буду находиться дома, то есть у меня есть такая ситуация, то он дает ей право выбора. Либо она согласится с этими условиями, либо нет. И на основании этого она имеет полное право отказать ему. Почему? Потому что это время они не могут быть вместе. Но многие саляфов, нашей уммы, считали о том, что никах с женщинами, которые изначально соглашаются в том, что их обязанности будут, их права будут принижены. Как, например, если человек берет себе в жены вторую жену и говорит: из тех дней, которые есть, я буду проводить, например, 3 дня с первой женой, 4-й день с тобою. То есть ставит изначально это условие. Если она соглашается, то их никах, их завадж считается действительным по причине ее согласия. Тоже так же человек женится на женщине и говорит: у меня нет имущества для того, чтобы содержать тебя на данный момент. И она говорит: хорошо, у меня есть, в этом нет проблемы. И это, как называл Хасан аль-Басри и Мухаммад ибн Сирин, это назывался «аззавадж бин нахарият». Называл этих женщин «нахарият» – дневными, по причине того, что многие из наших праведных предков основывались на том, что допустимо брать себе в жены вторую или третью жену, но с условием того, что, например, он будет проводить с ней день, а с другой женой – ночь. Поэтому пошло название «нахарият». Но передается также, что многие из саляфов в свое время, как Мухаммад ибн Сирин и другие из числа табиинов, выступали против этого положения. То же, что касается твоей ситуации, допустимо ли и как выйти из ней, то в любом случае ты должен объяснить ей ситуацию, сказать. И если она откажет, то это ее право. Почему? Потому что ближайшие 5 лет вы не сможете быть вместе, как ты пишешь в этом письме. Но, валлаху алим, если она согласится, то этот никах будет действительным в любом случае, иншаллах. Если она соглашается, ты можешь оставить ее со своими родителями при условии того, что ты будешь обязательно ее навещать, о том, что ты будешь с ней поддерживать связь и, конечно же, в плане того, что ты будешь ее финансировать. Валлаху тааля аалям.